Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Квантовая криптография и коммуникация. Рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Российского квантового центра, руководитель группы в Росатом квантовые технологии Дмитрий Чермашенцев.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим с вами об одной из важнейших квантовых технологий современности, которая называется квантовая криптография, квантовая коммуникация. Что же это такое, зачем это нужно? И главное, почему вообще возникла какая-то идея менять классическую криптографию, которая достаточно успешно много-много лет защищает наши с вами данные. Давайте попробуем разобраться. Во-первых, попробуем понять, а как же сейчас мы с вами обмениваемся информацией? Мы же общаемся в мессенджерах, совершаем банковские транзакции, да, пересылаем разную информацию, сообщения, и при этом у нас сообщения не воруют. Мы с вами защищены от вот этого взлома. Ответ заключается в следующем, что в нашем мире существуют задачки, которые классические компьютеры решают достаточно плохо. Что такое классический компьютер? Ну, это наше обычное вычислительное устройство, да, система, которая информацию превращает в последовательности ноликов и единичек, это биты информации, и дальше совершают какие-то операции над вот этими последовательностями. Оказывается, есть задачи, с которыми классические компьютеры справляются плохо. И одна из таких задач используется для того, чтобы защищать наши данные. Давайте попробуем понять, какая. Значит, представьте, что у нас есть число. Ну, например, 15. Как мы можем число 15 получить? Мы можем его получить, перемножив два простых числа, 3 и 5. Простые числа – это числа, которые делятся сами на себя и на единицу. А больше ни на что другое на целое не делятся. Вот 3 и 5 мы можем легко с вами перемножить в уме. Если мы возьмем два простых числа побольше, да, достаточно больших, мы с вами тоже можем их достаточно легко перемножить. Да? Но кто очень талантливый в уме, а кто не такой талантливый, я, например, очень большие числа перемножать в уме не могу, а я там могу это перемножить в столбик, на калькуляторе, на компьютере. Ну, в общем, это небольшая проблема, и мы это достаточно легко можем сделать. Однако, если мы с вами возьмем какое-то очень-очень большое число и попытаемся понять, а какие простые числа нам нужно перемножить, чтобы оно получилось, то есть решим обратную задачу. Не когда мы имеем два простых числа, перемножаем и получаем одно большое, а представьте, что мы имеем одно большое число, и нам нужно с вами перемножить два простых, ну или большее количество простых, для того, чтобы оно получилось. Вот эта задача поиска этих самых множителей оказывается очень и очень сложная. Почему? Потому что ну, нам просто нужно подряд проверять, делится ли наше большое число на простое, то или иное простое, там на 3, на 5, на 7, на 11 и так далее, или не делится. И этих простых чисел огромное множество. Фактически нам нужно просто будет перебирать последовательно самые множители. Это очень-очень долгая задача, и классический компьютер просто в силу своей архитектуры вот таких последовательных вычислений, потому что он не может одновременно анализировать деление на все подряд. Он анализирует сначала на одно, потом на другое, потом на третье, потом на четвертое и так далее. Это делает процесс решения этой задачи очень-очень громоздким и долгим. И поэтому, если мы будем использовать вот такую задачу, которая называется асимметричной, что значит асимметричная? Она в одну сторону решается легко, то есть перемножать простые множители можно легко, а в обратную сторону она решается сложно. На основе такой задачи факторизации чисел, такая задача математики называется задача факторизации, основаны все современные системы защиты данных. Вот оказывается, мы можем использовать вот эту задачку для того, чтобы передавать друг другу сообщения и шифровать их при помощи вот этих самых простых чисел, ну и большого числа, которое получается. Таким образом, что для того, чтобы взломать нашу информацию, злоумышленнику необходимо перебрать все на свете простые множители для того, чтобы понять, какие он должен условно множители подобрать, чтобы нашу информацию дешифровать. А поскольку их очень-очень много, ему потребуется огромное количество времени для этого, гораздо больше, чем время, за которое мы получим сообщение и расшифруем его. Сами, да, зная код.
Квантовая криптография и коммуникация.
Область знаний.
Вот на основе такой задачи, а такие задачи в математике называются NP-сложные, мы так по-ученому с вами сегодня немножко их поформулируем. Значит, это задачи, которые очень сложны для решения при помощи классических компьютеров. Такие задачи можно использовать для защиты наших данных. И классический компьютер с ними не справляется. Но оказывается, и это показал в 1995 году замечательный инженер, исследователь, физик Питер Шор, оказывается, такие задачи можно решать, используя более хитрую систему, которая работает по законам квантовой физики и которая называется квантовым компьютером. Ну, мы детально с вами погружаться в то, что такое квантовый компьютер, сегодня не будем, но я думаю, пару слов мы про это скажем. Что же такое квантовый компьютер? Квантовый компьютер – это система, которая использует маленькие отдельные квантовые объекты внутри себя. Это могут быть фотоны, могут быть атомы, могут быть сверхпроводящие какие-то цепочки, в которых возникают куперовские пары, такие квазичастицы, ну, пары связанных электронов. И в них реализуются, в отличие от классических компьютеров, в которых все превращается в биты информации, да, нолики либо единички, реализуются кубиты. Кубиты – это на самом деле квантовые биты. Ку – это квантум. Так вот, что же такое кубит? Квантовые объекты, в отличие от классических объектов, коими являемся мы с вами, могут обладать удивительными свойствами. Например, они могут находиться в нескольких состояниях одновременно. Вот теперь представьте, что у нас есть квантовый объект, который может находиться в двух состояниях одновременно. Мы можем в одно состояние закодировать 0, а в другое – единицу. И мы с вами получили то, что называется кубит. Система, которая одновременно реализует внутри себя и 0, и единицу. Так называемую суперпозицию. В отличие от бита информации, которая может быть либо нулем, либо единицей. Теперь представьте, что мы с вами создали много таких квантовых битов и соединили их в одну большую систему при помощи процедуры, которая называется квантовой запутанностью. Это такой эффект, который позволяет связывать между собой большое количество квантовых объектов. Мы с вами получим систему, в которой будет очень-очень много кубитов, они все будут связаны между собой, и мы будем реализовывать все возможные комбинации нулей и единиц, которые можно составить из вот этих вот кубитов. Реализовывать мы их будем одновременно. И вот оказывается, используя вот такую супер, да, параллельную систему, в которой большое количество состояний, которым на обычном компьютере мы можем реализовать только последовательно, меняя значение битов и единиц, вот здесь в квантовом компьютере мы ее реализуем одновременно за счет свойства квантовой суперпозиции, квантовой запутанности, оказывается, мы можем это использовать для того, чтобы решать вот эти самые сложные задачи, с которыми классические компьютеры не справляются вовсе. Такие задачи, как задачи факторизации чисел, при помощи вот таких вот мощных квантовых систем решать можно. В России есть разные квантовые компьютеры на всех четырех платформах основных, на ионах, на фотонах, на нейтральных атомах и на сверхпроводниках. Самый мощный компьютер 50-кубитный, он стоит в Фиане, его разработала команда РКЦ и Фиана в рамках работ по дорожная карта квантового вычисления, которую курирует госкорпорация Росатом. Так вот, такие системы можно использовать для того, чтобы решать вот такие сложные задачки. Пока в мире квантовые компьютеры недостаточно большого масштаба, чтобы дешифровать все наши данные, поэтому прямо сейчас пугаться точно не стоит. Однако мы видим, что с каждым годом квантовые компьютеры масштабируются все эффективнее, а точность операций над кубитами, которые тоже являются важнейшей характеристикой для решения каких-то полезных задач, запуска полезных алгоритмов, также улучшаются. Поэтому, конечно, через какое-то количество времени вот эта квантовая угроза станет вполне себе реальной. И возникает вопрос, что же делать? Если квантовые компьютеры такие мощные, что они могут такую задачу решить, получается, что это ставит под угрозу все наши данные. Ну ладно, там переписки в мессенджерах. Это одна проблема. Другая проблема, что есть же там беспилотный транспорт, кардиостимуляторы. Вот представьте, если у нас на аппаратном уровне злоумышленники начнут взламывать наши системы. Поэтому ученые, разумеется, создавая квантовый компьютер, квантовый меч в лице квантового компьютера. И, кстати, очень забавно, сейчас же такой период времени, который называется квантовой гонкой. Во всем мире все, ну, такие развитые страны создают свои квантовые устройства. Поэтому сейчас квантовый компьютер еще называют атомной бомбой 21 века, потому что есть вот такая параллель, некая был атомный проект, сейчас у нас квантовая гонка идет, была атомная гонка, сейчас квантовая гонка, ну и квантовый компьютер, он вот несет в себе все-таки некую, но несет в себе огромное количество пользы, решения важнейших для человечества задач, но тем не менее есть некая угроза, вот, например, информационная, все-таки информация, это золото 21 века, необходимо как-то ее защищать.
Квантовая криптография и коммуникация.
Область знаний.
И вот ученые, создавая этот квантовый меч, на самом деле уже создали квантовый щит. Квантовый щит, который называется квантовыми коммуникационными системами либо системами квантовой криптографии. В чем заключается идея? Мы можем с вами пойти по более простому пути. Мы можем ничего не генерировать, то есть не создавать вот этот открытый ключ, не обмениваться открытым ключом при помощи вот этой задачи факторизации друг с другом, а мы можем с вами просто нанять девочку или мальчика, которая на флешку мы запишем последовательность символов. Флешку положим в коробку, коробку положим в чемодан и отправим эту девочку из Москвы в Санкт-Петербург, например, куда она должна в соседнюю лабораторию там отвести какую-то секретную информацию. Чтобы ее эту информацию прочитать, нужно будет воткнуть эту флешку, считать этот код, ну и, собственно, это называется передача по открытому каналу связи, да, при помощи какого-то посредника. Но проблема в том, что это очень долго, очень дорого, очень неудобно, очень неэффективно. Возникает вопрос, а можем ли мы как-то по открытому каналу связи все-таки передавать ключ, но так, чтобы его никто не мог украсть? И оказывается, что можно. Вот оказывается, если мы рассмотрим квантовые частицы, фотоны, это частицы света. Они представляют из себя колебания электромагнитного поля. И эти колебания, они могут происходить в разных направлениях. Ну вот можно представить, что, да, вот что такое колебание электрического поля? Вот есть вода, и поверхность воды может как-то колебаться. Волна, которая бежит по поверхности воды, вот это колебание поверхности воды. А фотон – это, собственно, такие же колебания, только там колеблется не поверхность воды, а такая материя, которая называется электрическим полем. И вот оказывается, да, очевидно в целом, что эти колебания могут идти, ну, более-менее в любом направлении. Оно может идти вот вертикально, горизонтально, по диагонали и так далее. И вот оказывается, в эти поляризации фотона, вот такое направление колебаний называется поляризацией, мы можем с вами кодировать нули и единицы. И что важно, что если мы, оказывается, мы можем с вами закодировать в... это называется в физике базис. Вот мы можем с вами создавать фотоны, которые будут с вероятностью 50% колебаться либо горизонтально и вертикально, либо с вероятностью 50% колебаться диагонально. Да? То есть правой диагонально, левой диагонально. Вот можно просто представлять, что вы вот рукой, если вы вертикально рукой проводите, это вертикальная поляризация. Горизонтально – это горизонтальная поляризация. Вот потом под 45 градусов к этим пересечению вертикальной и горизонтальной проводите, это диагонально поляризованные фотоны. Так вот, оказывается, вы можете кодировать нули и единицы в эти самые вертикальные, горизонтальные, диагональные поляризации. И просто посылать их какому-то получателю. Вот представьте, что мы с вами берем, создаем одиночный фотон, которому присуща какая-то поляризация. Либо базис горизонтальный и вертикальный, мы случайным образом это выбираем, либо второй базис диагональный. И дальше фотон с какой-то вот такой поляризацией выбранной куда-то летит. Человек на другом конце берет и случайным образом также выбирает, в каком предположении он эти фотоны измерит. Либо он их измерит в предположении того, что они летят в базисе горизонтальной и вертикальной поляризации, либо в том, что они летят в базисе диагональной поляризации. И после того, как он их измерит, он найдет их в каком-то состоянии. Квантовые объекты, когда мы их измеряем, мы на них воздействуем. Вот если система находилась в каком-то квантовом состоянии, например, в состоянии суперпозиции, да, как кубит, то после того, как мы его измерим, мы его не найдем в состоянии суперпозиции, мы найдем его в одном состоянии. С фотоном то же самое. Как только мы его измерим, мы его найдем в состоянии либо с горизонтальной, либо с вертикальной поляризацией, либо же с диагональной поляризацией. Так вот, что важно? Важно то, для человека, который этот фотон измеряет, если он изначально не знает, в каком базисе мы этот фотон создали, вот в этом горизонтальном, вертикальном или же диагональном, то при измерении, например, горизонтального фотона в диагональном базисе, он получит, что этот фотон будет диагонально поляризован. Для него будет неразличимо просто левая и правая там диагональная поляризация, потому что вертикально поляризованный фотон мы можем его спокойно измерить в диагональном базисе, и мы получим диагонально поляризованный фотон в итоге при измерении, хотя изначально он был не такой.
Квантовая криптография и коммуникация.
Область знаний.
Так вот, что важно? Важно то, что можно построить так протокол обмена информации, что если по пути передачи от отправителя к получателю, обычно это Алиса и Боб в таких системах квантовых коммуникациях называется, если по пути этой передачи какой-то внешний агент, например, Ева, попытается измерить фотоны, в которые мы закодировали нули и единицы, то мы с вами потом, обмениваясь информацией о том, в каком базисе, например, вы измерили фотоны, которые я вам отправил, мы можем понять, какие фотоны пришли к нам в правильном состоянии, какие пришли в неправильном. И те фотоны, которые пришли к нам в неправильном состоянии, а на самом деле они были сворованы. Кто-то по дороге попытался измерить эти фотоны, поменял, соответственно, их состояние, потому что никуда не деться. В квантовой физике есть такая штука, которая называется теорема о запрете копирования. Это теорема, которая говорит о том, что за одно измерение мы не можем узнать всех свойств квантовых объектов. Соответственно, если у нас была система в квантовой суперпозиции, мы не можем ее обратно в то же самое состояние вернуть, потому что мы просто не знаем, какое оно было. Таким образом, мы можем создавать последовательность нулей и единиц, которые шифруют информацию, таким образом, что мы исключили все украденные фотоны. И вот эти нолики и единички, которые в конце концов получились, когда мы исключили вот эти украденные фотоны, мы создали то, что называется просеянный ключ. И этот просеянный ключ можно использовать для того, чтобы защищать наши данные. И более того, смотрите, в этой процедуре мы никакую задачу не решаем. Мы измеряем фотоны. Если у человека будет квантовый компьютер, это ему не поможет, чтобы прочитать данные. Для того, чтобы прочитать данные, ему нужно точно узнать секретный ключ, который закодирован в состоянии фотонов. Но при измерении состояние разрушаем. Поэтому люди, которые обмениваются информацией, всегда могут понять, какие фотоны были украдены, а какие нет, и создать абсолютно защищенный секретный ключ, который даже злоумышленник с квантовым компьютером не получит. Это не фантастика. Есть огромное количество компаний коммерческих, которые уже сейчас предлагают свои решения. Есть дорожная карта по квантовым коммуникациям в России, где строят линии защищенной квантовой связи через оптоволокно, которое реализуется. То есть фотоны отправляются по таким проводам, только не медным, не металлическим, да, где распространяются электроны, а по стеклянным таким, где распространяются фотоны. При помощи передачи этих одиночных фотонов создают абсолютно безопасные каналы связи. Можно делать это через оптоволокно, можно делать через просто открытое пространство. У нас есть две антенны. С одной антенны мы отсылаем фотоны, другой антенной детектируем фотоны. И это тоже один из вариантов. И третий вариант, самый такой, наверное, перспективный в будущем, это передача сигналов через спутник. На самом деле передавать сигналы, фотоны, ну, генерировать секретный ключ. Вот это очень важно. Во время квантовых коммуникационных обменов мы с вами не передаем информацию при помощи квантов. Мы с вами генерируем секретный ключ, который защищает нашу информацию при помощи квантов, при помощи фотонов. Это как бы важное отличие. Многие думают, что мы как-то при помощи фотонов передаем информацию, и она поэтому защищена. Это не совсем так. Мы создаем секретный ключ, а информация передается такими же какими-то, ну, защищенными шифрованными методами. Но просто чтобы ее дешифровать, нам нужно ввести, вот как на кодовом замке ключ, вот эту последовательность нулей и единиц. По-моему, летом 2023 года, когда проходил первый форум будущих технологий в России, перед ним была конференция, которую мы организуем, международная конференция по квантовым технологиям, ICQT. И в рамках этой конференции мы передавали сообщения из Зеленограда, по-моему, в Пекин, при помощи спутника, квантового спутника китайского. То есть, представляете, мы передали через всю нашу страну в Китай сообщение, которое никто в мире не мог взломать и прочитать. Там было как-то что-то написано, какая-то картинка была, я не помню, ну, не очень большое, но тем не менее это говорит о том, что квантовые коммуникационные системы — это вещь, которая уже сейчас есть в нашей жизни. Многие компании уже у себя защищают наиболее чувствительные каналы связи при помощи таких квантовых коммуникационных сетей. Ну и, конечно, это делает нашу жизнь чуть более безопасной по отношению к будущему появлению достаточно мощного квантового компьютера. Я думаю, что когда квантовый компьютер реально будет подходить к тем масштабам, что он может дешифровать наши данные, вся наша информация уже будет защищена при помощи специальных протоколов квантовых коммуникаций.
Рассказывал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Российского квантового центра, руководитель группы в Росатом «Квантовые технологии» Дмитрий Чермашенцев.
Область знаний.